погода оставалась холодной. Ночи удивительно звездными, а восходы театрально красивыми. Как-то рано утром я вышел с собаками на прогулку. Низкое солнце висело над самым горизонтом, и я шел, попеременно попадая то в густую, почти черную тень, то в ослепительный блеск и сияние. Издалека до меня донесся взволнованный лай. Похоже, собаки обнаружили что-то интересное. Мы были в той части леса, где земля, неожиданно расступившись, образовывала глубокую чашу, на самом дне которой какой-то полоумный фермер построил дом, почти постоянно скрытый в густой тени деревьев. Мы уже неоднократно проходили мимо. Ставни всегда были плотно закрыты, и о теплящейся внутри жизни говорила только струйка дыма, поднимавшегося из трубы. Во дворе две здоровенные всклокоченные овчарки и одна черная дворняга постоянно метались на цепях и отчаянно лаяли в тщетной надежде порвать на клочки какого-нибудь случайного прохожего. Эти псы были широко известны своим злобным нравом. Одному из них однажды удалось таки сорваться с цепи и располосовать ногу проходившего мимо папаши Андре. Мои собаки, проявлявшие чудеса храбрости при встрече с зазевавшейся кошкой, в этом случае демонстрировали завидное благоразумие и предпочитали, делая круг, обходить опасный двор по склону ближайшего крутого холма. Сейчас они были уже на вершине и лаяли нервно и удивленно, как лают собаки, когда обнаруживают на хорошо знакомой территории какой-то неизвестный предмет. Я тоже поднялся на вершину холма, и хотя солнце било прямо в глаза, различил среди деревьев силуэт человека с головой, окруженной дымным нимбом. Мои собаки облаивали его с безопасного расстояния. Я подошел поближе, и он протянул холодную жесткую руку. «Бонжур!» — человек выплюнул прилепившийся в уголке рта окурок и представился. «Массо. Антуан». Антуан Массо выглядел весьма воинственно. На нем были покрытая старыми пятнами камуфляжная куртка, армейская кеппи, патронтаж на поясе и помповый дробовик за плечом. Его лицо цветом и фактурой напоминало плохо прожаренный бифштекс. Нос острым клином вдавался в лохматые, пожелтевшие от никотина усы, а светло-голубые глазки пронзительно посверкивали из-под спутанных рыжих бровей. Щербатая улыбка месье Массо могла бы нагнать тоску на самого жизнерадостного стоматолога. Вместе с тем он казался вполне дружелюбным, хоть и на свой лад немножко сумасшедшим. Я поинтересовался, удачно ли он поохотился. «Лиса», — коротко ответил Массо, — «но слишком старая, чтобы есть». Он философски пожал плечами и закурил очередную толстую сигару, завернутую в желтую бумагу и дымящую, как целый костер. «По крайней мере, не будет больше беспокоить моих собак по ночам». Он кивнул в сторону дома, приютившегося на дне впадины. Я заметил, что его собаки выглядят довольно свирепыми, и мой новый знакомец усмехнулся. «Песики просто игривые», — возразил он. «Но ведь, кажется, одной из них удалось сорваться с цепи, и при этом пострадал пожилой человек». «А это...» — месье Массо горестно покачал головой. «Проблема в том, — объяснил он, — что к игривой собаке нельзя поворачиваться спиной. А старик совершил как раз эту ошибку. Просто беда». Я подумал было, что он сожалеет о печальной судьбе папаши Андре, которому пришлось ехать в больницу и накладывать швы, потому что собачий клык разорвал ему вену на ноге. Но, как выяснилось, ошибся. Больше всего Массо печалило то, что пришлось покупать новую цепь, а эти грабители в Кавайоне содрали с него целых 250 франков. Урон посерьезнее, чем пустяковый укус. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, я сменил тему и спросил, неужели он и вправду ест лисиц. Массо, казалось, удивился такому глупому вопросу и пару минут молча смотрел на меня, словно пытаясь понять, не дурачу ли я его. «А в Англии что, не едят лисиц?» Я на секунду представил себе, как члены какого-нибудь королевского охотничьего клуба из Лестершира, оправившись от сердечного приступа, пишут коллективное письмо в «Таймс» о подобном неспортивном, возмутительном и типично иностранном поведении, и покачал головой. «Нет». В Англии не едят лисиц. В Англии одеваются в красные фраки, садятся верхом, берут свору собак и гоняются за лисицей, а когда догонят, отрезают у нее хвост. Массо недоверчиво наклонил голову. Странные они, эти англичане. А потом с удовольствием и при помощи ужасающей натуралистичной жестикуляции он рассказал мне, как поступают с лисицей цивилизованные люди. Рагу из лисицы по рецепту Массо. Найдите молодую лисицу и постарайтесь убить ее аккуратным выстрелом в голову, не представляющую никакого кулинарного интереса. Дробь, застрявшая в съедобных частях животного, может привести к сломанным зубам. Массо продемонстрировал мне две щербины у себя во рту и несварению. Освежуйте ее и отрежьте лишние части. Тут Массо коротким жестом в районе собственного паха показал, какие именно части надо отрезать, а потом не менее выразительно продемонстрировал, как следует потрошить несчастное животное. На сутки оставьте освежеванную тушку в холодной проточной воде для того, чтобы избавиться от звериного духа. Потом высушите ее, положите в мешок и на ночь повесьте на улице, желательно на морозе. На следующее утро поместите лисицу в толстый чугунный котелок и залейте смесью из крови и красного вина. Добавьте травы, лук, несколько головок чеснока и день или два тушите на очень маленьком огне. Массо извинился за то, что не может сказать точнее, но объяснил, что время готовки зависит от возраста животного. В былые дни лисицу полагалось есть с хлебом и отварным картофелем, но в наше время, благодаря прогрессу и изобретению фритюрниц, ее можно подавать с жареным картофелем. Излагая мне свой заветный рецепт, Массо оживился. Он поведал мне, что живет совершенно один и за зиму отвыкает от человеческого общества. Всю свою жизнь он прожил в горах, но, возможно, сейчас настало время переехать в деревню и обосноваться среди людей. Конечно, ему невыносимо грустно расставаться с этим прекрасным домом, таким спокойным, так хорошо защищенным и от мистраля, и от жара полуденного солнца, в котором он провел столько счастливых лет. Скорее всего, это расставание разобьет ему сердце. Если только... Массо пристально посмотрел на меня, затуманившимися от эмоций голубыми глазками. «Если только он не решит оказать мне неоценимую услугу, дав кому-нибудь из моих друзей шанс купить это замечательное имение». Я взглянул вниз, на скрытый в глухой тени полуразвалившийся дом, на трех собак, бессмысленно бегающих по двору, на ржавых цепях, и подумал, что, пожалуй, в целом Провансе не найдется менее привлекательного места для жизни. Здесь не было ни солнца, ни красивого вида, ни ощущения простора, и я мог поклясться, что и внутри дом такой же запущенный и мрачный, как и снаружи. Я пообещал Массо, что при случае упомяну о его предложении своим друзьям, и он заговорщицки подмигнул мне. Всего 1 000 000 франков. За такие деньги это просто подарок. А кроме того, пока он еще не покинул этот райский уголок, я могу совершенно безвозмездно пользоваться его обширнейшими познаниями в области сельской жизни. Он знаком с каждым сантиметром этого леса. Может рассказать мне, где растут грибы, куда приходят на водопой дикие кабаны, как правильно выбрать ружье и как натаскать охотничью собаку. И весь этот кладезь премудрости он готов предоставить мое распоряжение по первой же просьбе. Я искренне поблагодарил его. «Не за что», — кивнул Массо и отправился вниз по холму в свою резиденцию, стоимостью в 1 000 000 франков. Когда в деревне я сообщил своему приятелю, что познакомился с Массо, тот ухмыльнулся. «Он рассказывал тебе, как готовить лисицу?» Я кивнул. «А свой дом пытался продать?» Я снова кивнул. «Старый болтун! У него не все дома!» Может и так, но меня это не волновало. Массо мне понравился, и я уже предчувствовал, что он станет бесценным источником увлекательной и весьма недостоверной информации. Теперь, когда Массо взялся посвящать меня в тонкости сельской жизни, а месье Миникучи в серьезные научные теории, мне оставалось только найти лоцмана, способного провести наш корабль по мутным водам французской бюрократии, кишащим минами, мелями и опасными рифами. Вообще-то, учитывая все сложности, с которыми мы столкнулись, когда приобретали дом, нам следовало ожидать чего-то подобного. Мы хотели купить, владелец хотел продать, цена всех устраивала, казалось бы, что может быть проще. Но нет. Против собственной воли и желания мы надолго сделались участниками национальной французской забавы – сбора документов. От нас потребовали свидетельство о рождении, чтобы доказать, что мы существуем на свете, паспорта, чтобы доказать, что мы подданные Британии, свидетельство о браке, чтобы доказать наше право приобрести дом в совместное владение, свидетельство о разводах, чтобы доказать, что свидетельство о браке имеет законную силу, документ, подтверждающий тот факт, что у нас имеется постоянный адрес в Англии, наши водительские удостоверения, в которых этот адрес указан черным по белому, были сочтены недостаточным доказательством того, что мы действительно там проживаем. Не найдется ли у вас какого-нибудь более убедительного документа? Например, старого счета за электричество. Бумажки летали между Англией и Францией несколько недель, до тех пор, пока в папке у местного нотариуса не сосредоточилась вся информация о нашей жизни, за исключением, наверное, только отпечатков пальцев и данных о группе крови. Только после этого сделка, наконец, состоялась. Тогда мы наивно решили, что все эти бюрократические препоны нам приходится преодолевать лишь потому, что мы иностранцы, желающие купить крошечный кусочек Франции, и, следовательно, представляем потенциальную угрозу интересам национальной безопасности. Менее важная операция, несомненно, потребует гораздо меньше сил и времени. И мы отправились покупать машину. Наш выбор – пал на стандартный двухлошадный Citroën 2 CV, модель, которая практически не менялась за последнюю четверть века. Именно поэтому запасные части к ней можно купить в любой деревне. Механически она устроена не сложнее, чем простая швейная машинка, и любой маломальски опытный сельский кузнец способен починить ее. Она недорого стоит, а ее верхний предел скорости не покажется опасным даже самому осторожному водителю. Единственным ее недостатком является то, что подвеска изготовлена из чего-то похожего на желе, и поэтому двухлошадный Citroën может считаться единственной машиной в мире, при езде на которой можно заработать морскую болезнь. Но в целом это очень практичное и симпатичное транспортное средство. И к нашей радости оно имелось в продаже в том гараже, куда мы пришли. Продавец внимательно изучил наши права, действительные во всех странах общего рынка вплоть до начала следующего века, и с выражением глубокой печали отрицательно покачал головой. «Нет. Нет. Нет». Мы порылись по карманам и достали свое секретное оружие. Два паспорта. Нет. Мы снова полезли в карманы. Чего же он еще хочет? Свидетельство о браке, старый счет за электричество. Решив, что гадать бессмысленно, мы прямо спросили у него, что еще, кроме денег, требуется для того, чтобы купить машину. «У вас имеется французский адрес?» Мы сообщили ему свой французский адрес, и он с величайшей тщательностью вписал его в квитанцию, несколько раз проверив, достаточно ли четко отпечатываются буквы на третьем экземпляре. «А у вас имеется какое-нибудь доказательство, что это действительно ваш адрес? Счет за телефон, например, или за электричество?» Мы объяснили, что мы еще не получали никаких счетов, потому что недавно вселились. Он объяснил, что адрес необходим для того, чтобы выписать технический паспорт автомобиля. Документ, свидетельствующий, что мы являемся владельцами автомобиля. Нет адреса, нет техпаспорта, нет машины. К счастью, инстинкт дельца оказался сильнее инстинкта бюрократа, и, наклонившись к нам поближе, продавец предложил выход из сложившегося тупика. Мы предъявляем ему купчую на дом, и тогда он быстренько оформляет покупку, и мы получаем машину. Купчая на дом хранилась у нотариуса, а его офис находился в 15 милях от гаража. Мы съездили туда, вернулись и триумфально положили на стол владельца купчую на дом и уже выписанный чек. Теперь мы можем забрать свою машину? К сожалению, нет. Оказывается, придется подождать, пока местный банк оплатит чек. Это займет не больше 4-5 дней. А не можем ли мы прямо сейчас пойти в банк и разобраться с чеком немедленно? Нет, не можем, потому что в банке сейчас перерыв на ланч. Две силы, составляющие мировую славу Франции, бюрократия и гастрономия, объединились ради того, чтобы поставить настырных иностранцев на место. В итоге мы с женой заболели легкой формой паранойи, и несколько дней, выходя из дома, брали с собой все содержимое семейного архива. Мы предъявляли свои паспорта и свидетельства о рождении всем, начиная с кассирши в супермаркете, кончая старичком из кооператива, который грузил в машину ящики с вином. Паспорта рассматривались с тем почтением, какое вызывает во Франции любой документ. Но потом нас, как правило, спрашивали, зачем мы носим их с собой. Неужели в Англии это обязательно? Какая странная и тяжелая для жизни страна. В ответ нам оставалось только пожимать плечами. Мы и пожимали. Холода продержались до последних дней января, а потом стало заметно теплее. Я уже чувствовал в воздухе весну, но хотел услышать подтверждение этому из уст местного эксперта. На эту роль идеально подходил мой лесной знакомец. Массо задумчиво подергал себя за ус. «Есть некоторые знаки», — подтвердил он. «Крысы чувствуют приближение тепла скорее всяких спутников, и вот уже несколько дней подряд они проявляют небывалую активность на его чердаке. Прошлой ночью они так расшумелись, что не давали ему уснуть, и чтобы их утихомирить, пришлось всадить пару зарядов в потолок. А еще скоро на небе появится молодой месяц, а это всегда означает перемену погоды». Основываясь на этих двух знаниях, Массо уверенно предсказал раннюю и теплую весну. Я поспешил домой, чтобы проверить, не появились ли бутоны на миндальном дереве. И не пора ли чистить бассейн?